Ну, вот такая работа опровергает, но кто знает, а почему нельзя разобрать вот этот айфончик и посмотреть, что у него внутри?
Нет, есть это на уровне программного обеспечения. Есть специальная программка, которая блокирует все вот эти вот.
Так давайте заблокируем. Знаете, как Ленин говорил, нам надо взять от империализма лучшее и отсечь худшее. Понимаете? И тогда мы подготовим ту веревку, на которой подвесится империализм.
Ну смотрите, при этом Стив Джобс обвиняет Google.
Google обвиняет.
Да, потому что Google официально провозглашает, что для улучшения работы с клиентами
мы
официально записываем все передвижения по сети интернет, по адресам с вашего IP-адреса. Да. И потом готовы предоставить вам лучший сервис.
Это мне напоминает общество Большого Брата. Там тоже ведь
Google об этом говорит.
Наблюдают за вами, в обществе Большого Брата за вами наблюдают для того, чтобы вам же было лучше. Вот в Великобритании сейчас установлено, работают, знаете сколько? 4 миллиона камер слежения. Это по одной камере на каждых 4 британцев. Это самая электронно отслеживаемая страна в мире. И последние политические романы, которые выходят в Великобритании, меня поражают. Вы знаете, они пишут о тотальном контроле, о тотальной системе
отслеживания.
Да, понимаете? И меня это поражает, потому что в нашем сознании Великобритания — это страна демократии, это страна свободы.
Туда все едут, особенно из России.
Да, вот такие вот парадоксы.
Ну, что это? Будущее?
Ну, вообще-то будущее, мне кажется, абсолютно блистательно представил Стивен Спилберг в своем очень сильно недооцененном фильме «Minority Report», который у нас был переведен, то ли доклад «Мнение меньшинства» с, как же его зовут-то, бывшим мужем Николь Кидман.
Том Круз,
да, совершенно верно, в главной роли. Там особенно поражает неискушенного зрителя такая машинка, да, паучок, который бегает и заглядывает в глаза. Человек спит, он открывает ему веко, сканирует его сетчатку глаза, и если она не совпадает с запросом из спецслужб, то он просто закрывает ему глаз и убегает, этот паучок. Бежит в другое место искать. Вот, понимаете, к чему мы все идем.
Ну, здесь добровольные гаджеты, которыми мы себя окружаем, и они вот лучше стучать, чем перестукиваться. Это старая вот поговорка в наших широтах. Вас с наступающими праздниками. Всего доброго. Встретимся через 2 недели.
Да, всего хорошего.
На ваш взгляд. «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Российская столица, полночь.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Путин раскритиковал Запад за попытку казнить Каддафи. В Москве отрепетировали парад Победы. И Россия вместе с Украиной продолжит ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Ливия просит Россию о помощи. Власти мятежной страны обратились к Москве с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения продолжающейся военной операции НАТО в стране. Официальный Триполи утверждает, что западная коалиция подвергает бомбардировкам гражданские объекты Джамахирии. Кроме того, ВВС НАТО предприняли попытку ликвидировать Муаммара Каддафи, а это идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН и нарушает принципы международного права. С резкой критикой попыток Запада ликвидировать Муаммара Каддафи выступил Владимир Путин. «Никто не давал права лидерам других государств казнить Каддафи», заявил российский премьер на пресс-конференции в Копенгагене после переговоров со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Путин напомнил о заверениях западных стран не убивать Каддафи, которые теперь сменились на высказывание его уничтожении. Российский премьер напомнил, что суда над Каддафи не было. И также Путин предположил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. На Красной площади в Москве сегодня впервые в этом году отрепетировали парад Победы. Репетиция началась ровно в 10 вечера. Под бой курантов Спасской башни в репетиции парада были задействованы 20 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Планируется провести еще две репетиции. Последняя пройдет 7 мая. Командовать парадом Победы на Красной площади будет заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Валерий Герасимов, а принимать по традиции министр обороны Анатолий Сердюков. Атомный подводный ракетный крейсер «Екатеринбург» выполнил успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Как сообщил начальник управления пресс-службы информации Минобороны России полковник Игорь Коношенков, «Синева» успешно поразила учебную цель. Испытания проходили в районе Камчатки. Боевые блоки ракеты прибыли на полигон в установленное время. Россия вместе с Украиной продолжит ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Дмитрий Медведев заверил в этом своего украинского коллегу Виктора Януковича. Президент России уточнил, что имеет в виду в частности сотрудничество при сооружении объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Вклад России в финансирование строительства саркофага над четвертым реактором, по данным российского Минфина, может составить 50 миллионов евро в 2011-2012 годах. Патриарх Кирилл в Киеве наградил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Патриаршие награды получили более 20 человек. Среди них глава администрации зоны отчуждения АЭС Владимир Халоша, руководитель общественных организаций «Союз Чернобыль Украина» и «Союз Чернобыль Белоруссия». Патриарх заметил, что еще не все участники ликвидации последствий катастрофы пользуются социальными льготами. И это абсолютно несправедливо, сказал Кирилл. Названа причина крушения в Белгородской области самолета Ан-148. Экипаж превысил скорость при отработке режима экстренного снижения. К таким выводам пришла комиссия Минпромторга России. Как говорится в ее акте, экипаж при выполнении экстренного снижения непреднамеренно вывел самолет на скорость, превышающую 110 км в час, что выше предельных расчетных показателей. Это привело к деформации, появлению низкочастотных колебаний и увеличению перегрузок, из-за чего судно развалилось в воздухе. Самолет, напомню, потерпел крушение 5 марта. В этой катастрофе погибли все члены экипажа, четверо россиян и двое граждан Мьянмы. Ан-148 проходил летные испытания перед передачей заказчику. Казахский дипломат при ЮНЕСКО Валерий Толмачев, обвиняемый в угоне самолета, решил хранить молчание на допросе. Сейчас 48-летний Толмачев находится в тюрьме в одном из итальянских городков, куда он был помещен после того, как в воскресенье вечером, угрожая ножом, попытался заставить экипаж авиалайнера компании «Алиталия», следовавшего из Парижа в Рим, полететь в столицу Ливии, Триполи. По данным СМИ, Толмачев угрожал перерезать стюардессе горло перочинным ножом, однако членам экипажа удалось его нейтрализовать и вколоть ему успокоительное. По прилету в Рим дипломат был задержан итальянской полицией. Посольство Казахстана в Италии до сих пор никак не комментирует ситуацию с Толмачевым. Новости «Голоса России» читайте в интернете, наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
Ну а теперь о том, что обещают нам синоптики на новый начавшийся день. Сухум сегодня 14 градусов тепла, Сочи плюс 15, осадков не ожидается. В Новороссийске до 17 градусов тепла, в Риге плюс 18, но там небольшие дожди. В Таллине плюс 13, облачно. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 16, осадков не ожидается. В Москве утром будет 5 градусов тепла, а днем потеплеет уже до 18.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайс является одним из кандидатов на пост наставника московского «Динамо». Об этом сам специалист заявил в интервью «Спортэкспрессу». По словам Вайса, 3 дня назад у него состоялся телефонный разговор с директором «Бело-голубых». Тренер словацких футболистов добавил, что звонков из московского «Спартака» он не получал, но всегда готов обсудить предложение. Руководство «Динамо» собирается подать апелляцию на дисквалификацию полузащитника Игоря Семшова. На сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета футболист был отстранен на 4 матча за оскорбление арбитра в игре с «Анжи». Также Семшову придется пропустить еще одну игру за красную карточку, полученную в том же поединке, и выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Вопрос с капитаном сборной России по хоккею будет решен на общем собрании перед стартом чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер команды Вячеслав Быков на пресс-конференции. Наставник рассказал, что в Словакию отправится 25 хоккеистов. Решение об окончательной заявке будет принято непосредственно перед началом турнира. По решению тренерского штаба первым вратарем команды назван Евгений Набоков. Другой голкипер Илья Брызгалов в состав не вошел. На мировом первенстве россияне выступят в одной группе с командами Словакии, Германии и Словении. Первую встречу наша сборная проведет 29 апреля против Германии. Российский фигурист Артур Гачинский получил 28-й стартовый номер по итогам жеребьевки короткой программы на чемпионате мира в Москве. Единственный представитель России в мужском одиночном катании выступит в заключительной разминке вместе с действующим чемпионом мира Дайсуки Такахаси и другим японцем Набунари Одой, а также чешскими фигуристами Михалом Брезиной и Томашем Вернером и итальянцем Самуэлем Контести. Соревнования начнутся в среду. Встреча представителей национальных олимпийских комитетов 200 стран пройдет в следующем году в России. Изначально мероприятие должно было состояться в Великобритании, но, как сообщает Associated Press, из-за финансовых проблем страна отказалась от встречи. Съезды традиционно проводятся в столице летней Олимпиады за несколько месяцев до начала соревнований. Игры 2012 года пройдут в Лондоне. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Хроника мировых событий в изложении наших обозревателей ждет вас в ближайшие 20 минут. Итоговую информационную программу веду я, Александр Козин. Здравствуйте. Ливия просит Москву созвать экстренное заседание Совбеза и защитить ее от крестоносцев. Россия не приемлет развернувшуюся охоту на Муаммара Каддафи и самосуд над ним. Москва предлагает МАГАТЭ ввести ответственность стран за аварии на атомных станциях. Россия продолжит помогать Украине ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Италия и Франция не покушаются на Шенген, но хотят временно ужесточить контроль над притоком нелегалов из Туниса.
Сегодня в мире.
Ливия просит Россию созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, дабы прекратить чрезмерную агрессию крестоносцев. В своем официальном обращении к Москве дипломаты из Триполи использовали историческое сравнение сил коалиции, которые ведут операцию в небе над Ливией, автором которого является глава российского правительства. Во вторник, находясь с визитом в Копенгагене, Владимиру Путину пришлось разъяснять, почему он назвал нынешнюю операцию против Муаммара Каддафи крестовым походом.
Посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархии. Там что, демократия, что ли, кругом? По датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. А господин Каддафи изобрел новую монархию. Так же, когда Наполеон, после того, как пришел на волне революции к власти, объявил себя императором. Сравнение, может быть, не совсем корректное, но в целом параллель уместна. Ну да, это монархия, по сути своей. Кривая, косая, какая угодно. Ненормальная, ну такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? До самой Африки, посмотрите. Сомали, что там происходит много лет. Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят... Да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. Повторяю еще раз, первоначально ведь говорили о закрытии неба. Уничтожается вся инфраструктура страны. И, по сути, под прикрытием авиации одна из воюющих сторон наступает. Но это длится и будет длиться не переставая. Мне кажется, что мы должны действовать в рамках международного права, с осознанием своей ответственности, с заботой о мирных гражданах.
Владимир Путин не исключает, что побудительным мотивом чрезмерной активности коалиции является интерес к ливийским запасам нефти и газа. В целом же, отметил премьер, события в Северной Африке и на Ближнем Востоке не улучшают ситуацию в мировой энергетике. А катастрофа на японской АЭС привела к тому, что атомная генерация в третьей экономике мира увеличиваться как минимум не будет. Более того, в Европе также началось сокращение выработки электроэнергии на атомных станциях, заметил на итоговой пресс-конференции со своим датским коллегой Владимир Путин. И сделал логичный вывод – потребность в углеводородах вновь будет расти. Но Россия готова ее удовлетворить, причем на обоих географических направлениях. Как известно, после природных катаклизмов в Японии, «Газпром» направил туда поставки сжиженного топлива, предназначенного для европейцев, увеличив для Старого Света объемы по трубопроводам. В случае надобности Россия может увеличить и мощность строящегося «Северного потока», сообщил в Копенгагене Путин. Там он также объявил о дате завершения прокладки морской части газопровода. С подробностями из столицы Дании наш специальный корреспондент Ольга Денисова.
После переговоров в Копенгагене премьер-министр России Владимир Путин и Дании Ларс Расмуссен заявили, что партнерство России и Дании важно для обеих стран. Это сотрудничество в политической и экономических сферах. Большой пакет документов, подписанных в присутствии глав правительств, свидетельствует о том, что стороны намерены продолжать активное сотрудничество. Владимир Путин подчеркнул, что в России представлены более 200 датских компаний, которые работают в 25 регионах страны. У нас есть немало совместных разработок, и в первую очередь в области энергоэффективности и фармакологии. Продолжаются разработки препаратов против онкологических заболеваний. Рынок России огромен, и он продолжает расти, отметил премьер-министр Дании. При этом Россия гораздо ближе к Дании, чем многие думают, уточнил он. Действительно, до европейской части России лететь 2 часа. Но есть еще и Балтийское море, и это тоже близкий путь. Поэтому в Дании очень заинтересованы в скорейшем вступлении нашей страны в ВТО. И премьер-министр выразил надежду и уверенность, что в 2011 году это все же произойдет. На переговорах Путин и Расмуссен довольно подробно обсуждали вопросы энергоэффективности. Здесь в России есть чему поучиться у Дании. Дания показала хороший пример развития экономики при сокращении потребления электроэнергии, отметил Путин. И этот опыт очень важен для России. И, кстати, среди подписанных сегодня документов сразу несколько были о сотрудничестве в этой области. Так, например, Российское энергетическое агентство и Датское энергетическое агентство создадут Центр по энергоэффективности и инновациям. Компании по производству теплового оборудования «Домфос» планируют активно помогать Республике Башкирии при реконструкции действующих объектов инфраструктуры республики и строительстве новых, а также развивать местное производство оборудования для энергосберегающих проектов. С «Домфосом» также будет сотрудничать российская «Ренова Стройгрупп» при внедрении энергоэффективных систем в школы и детские сады. Путин воспользовался возможностью еще раз поблагодарить Данию за активную поддержку проекта «Северный поток», о чем сказал премьеру Расмуссену. Дания была первой страной среди участников проекта, разрешившей прокладку трубопроводов в своей экономической зоне. И по этой трубе, которая строится по дну Балтийского моря, Дания будет получать 1 миллиард кубометров газа, а в перспективе 2. Причем поставки начнутся уже в этом году. Владимир Путин подтвердил, что при строительстве не возникло проблем, и более того, строительство морской части завершится 15 мая. Поставки же начнутся в октябре-ноябре 2011 года. Ольга Денисова, «Голос России», Дания, Копенгаген.
Сегодня в мире.
Мировое сообщество должно помочь Украине полностью возродить все населенные пункты, оказавшиеся четверть века назад на пути радиоактивного выброса из взорвавшегося реактора Чернобыльской АЭС. Призыв генсека ООН увеличить экономическую поддержку этих районов был распространен перед открытием специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации, которая посвящена 25-летию аварии в Чернобыле. На прошлой неделе Пан Ги Мун побывал на конференции стран-доноров в Киеве, где удалось собрать 2/3 средств, необходимых для реализации всех чернобыльских проектов, главный из которых – строительство нового укрытия над разрушенным 4-м реактором. Вклад России на 2 ближайшие года составит 50 миллионов евро. Но российская помощь Украине в ликвидации последствий этой трагедии будет продолжена. Это пообещал на траурном митинге на берегу реки Припять президент России Дмитрий Медведев. Из Чернобыля репортаж нашего специального корреспондента Милены Фаустовой.
Президент России Украины, а также первый иерархической православной церкви в Чернобыле на территории единственного в городе храма Святого Ильинского совместным ударом в колокол открыли торжественные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава обеих стран вместе с московским патриархом также возложили венки памяти к мемориальному комплексу жертв. Чернобыльской аварии, который расположен в километре от печально известного энергоблока. Чернобыль сегодня пуст и почти мертв. Заброшенные дома, сараи, бараки никогда больше не будут заселены людьми. Они так и останутся с красным свидетельством и живым напоминанием той трагедии, которая произошла здесь ровно 25 лет назад. А ведь когда-то здесь проживало несколько десятков тысяч человек. Почти на самой окраине города, около храма, сегодня собралась небольшая толпа, не более 1000 человек. Почти все они приехали из разных городов Украины, местных единицы. Визит обоих президентов, а также первый в истории города представитель русской церкви, для них сегодня очень важен. Им очень важно знать, что не только они помнят страшные события этих дней. Вспоминая эти события, произошедшие 25 лет назад, мы вспоминаем их не как люди, потерпевшие поражение, но как люди, одержавшие победу. С этими словами обратился патриарх Кирилл ко всем, кто сегодня пришел в Чернобыльский храм. Эта победа, как и любая другая, сопровождалась человеческим страданием и жертвами. Но без жертв и страданий побед в решающих битвах не бывает. Люди шли на эту жертву сознательно. Может быть, не все в полной мере понимали масштаб трагедии, но каждый чувствовал своей кожей и своим здоровьем, когда поднимался на крышу разрушенного реактора, что вступает в смертный бой. И благодаря их мужеству, силе духа и жертвенности, грозная чернобыльская катастрофа была укрощена, заключил патриарх Кирилл. Как известно, Чернобыльская атомная станция была первой атомной станцией Украины. В энергосистеме страны она была подключена 27 сентября 1977 года, а в ночь 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке при плановой его остановке и проведении испытания турбореактора произошел взрыв и пожар. Сегодня все оставшиеся ликвидаторы и те, кто раньше работал на станции, неохотно делятся своими впечатлениями. Они припоминают, что еще несколько дней после аварии они не представляли тот масштаб, который уже потом будет. Но, тем не менее, каждый год сегодня они приходят и в Киев, и в Чернобыль для того, чтобы почтить память ушедших и еще раз вспомнить тех героев, которых они знали лично. Известно, что среди почти 600 тысяч ликвидаторов, которые боролись с аварией на Чернобыльской АЭС, были представители самых разных республик тогдашнего Советского Союза. Среди них украинцы, россияне, белорусы. И эта чернобыльская трагедия стала нашей общей болью и нашей общей трагедией, сказал патриарх Кирилл. Но она объединила людей, и сегодня мы должны оставаться в этом единстве. Елена Фаустова, специально для «Голос России» из Чернобыля.
Россия и по сей день ощущает последствия Чернобыльской аварии. Радиоактивное загрязнение накрыло 19 ее регионов с населением в 2,5 миллиона человек. Власти страны выплачивают компенсации тем, кто проживал в этих местах 25 лет назад, а помощь ликвидаторам той аварии будет увеличена. Сейчас в Москве пристально следят за развитием ситуации на японской атомной станции «Фукусима-1», где землетрясением и волной цунами был разрушен один реактор. На траурной церемонии в Чернобыле президент Медведев говорил об уроках этих двух аварий и озвучил важную международную инициативу.
С тех пор нами были осуществлены самые разные действия, усвоены очень сложные уроки, приняты очень важные стандарты. Но трагедии последних периодов, и особенно, конечно, японская трагедия на станции «Фукусима-1», показала, что мы обязаны предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы ядерная энергетика была по-настоящему мирной и решала те большие задачи, которые она призвана решать. Именно поэтому мы должны сплотиться, мы должны подготовить, может быть, новую нормативную основу, которая будет действовать в масштабах всей нашей планеты. Сегодня мною направлены предложения лидерам крупнейших государств, наших друзей и партнеров из Содружества независимых государств, естественно, Украины, направленные на то, чтобы обеспечить должное развитие ядерной энергетики в мире, предотвращая в то же время глобальные катастрофические последствия. Видимо, нам придется подумать о подготовке новых международных конвенций. И мы обязаны это сделать. Обязаны сделать ради памяти тех, кто 25 лет назад первыми пришел на помощь, по сути, всему человечеству.
Инициатива Дмитрия Медведева ввести ответственность стран за аварии на атомных станциях направлена в МАГАТЭ с тем, чтобы внести изменения в ныне действующий устав организации. Вспоминая Чернобыль и Фукусиму, российский президент призвал власти всех стран быть честными перед лицом таких угроз и говорить людям правду о случившемся. Получить истинную информацию о положении дел на аварийной японской АЭС попытались на днях сотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук. В Японии ученые встретились со своими коллегами и местными чиновниками и даже побывали в префектуре Фукусима. Подробности в материале Марианны Жерельевой.
Российские специалисты побывали в самой префектуре Фукусима, хотя к атомной электростанции не приближались. Подробности они выясняли со слов японских коллег. Эксперты пришли к выводу, что проводить аналогию с тем, что произошло в Чернобыле 25 лет назад, нельзя. Взрыв и выбросы разные. Однако последствия могут быть сопоставимы, отмечает председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук академик Валентин Сергеенко.
Последствия Фукусима будут оказаться столь же значимыми, столь же опасными для проживающих регионов, как и Чернобыль для своих ближайших соседей. Дело в том, что на станции нарушение российских норм безопасности совершенно точно хранилось все отработанное топливо станции, которая работала около 30 лет. Если для того, чтобы сделать бутылку доставки 6 килограмм, расчищаясь с материалом, то на Фукусиме для того, чтобы можно было сделать 30-40 бомб.
Российскому Дальнему Востоку ничего не угрожает, заявляют ученые. Специфика циркуляции воды и воздуха не позволит попасть в регион большому количеству радиоактивных веществ. Вероятнее всего, говорит академик Сергеенко, зараженная вода уйдет в сторону Гавайских островов и Калифорнии.
Радиоактивная вода, в принципе, сюда попасть не может. Это могут быть только некие опосредованные эффекты после многократного раздавления и многократной циркуляции водных масс в бассейне Тихого океана.
Другое дело обитатели океана. Моллюски и другие морские животные, выловленные у берегов Японии, могут быть опасны для здоровья, отмечает Валентин Сергеенко.
Моллюски и продукция морекультуры, которые выращивались с той стороны Японии. Но в России, насколько я знаю, с этих районов морепродукции не оставляется.
Вероятность попадания в морскую воду цезия и стронция сохраняется. Эти элементы наиболее опасны для здоровья. Попав в живой организм, остаются там навсегда. Ученые не исключают, что ими могут заразиться различные виды рыб, но уточняют, что если эти элементы и попадут в каком-то количестве в живые организмы, все остальное растворится в мировом океане. Даже перелетная птица, успокаивая специалисты, вряд ли принесет на своих крыльях японскую радиацию. Облученные пернатые не смогут мигрировать, не хватит сил. В целом для российского Дальнего Востока ученые не увидят опасности, но отмечают, что бдительность терять нельзя. Поэтому мониторинг ситуации продолжается. Напомню, в научной экспедиции в район японской префектуры Фукусима в конце прошлой недели отправилась группа специалистов. Они займутся изучением перемещения радиоактивных веществ и гидрометеорологической ситуации.
И вновь к событиям на севере Африки и юге Европы. Париж и Рим не стали разрушителями Шенгенского союза, но объявили о необходимости его реформирования. После переговоров в итальянской столице Сильвия Берлускони и Николя Саркози огласили подписными заявления о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Две страны выступают за временное изменение правил Шенгенского соглашения для того, чтобы ужесточить контроль над потоком беженцев из Туниса. Эти люди, уверен Берлускони, не могут просить убежище в Европе, так как в Тунисе нет гражданской войны. Тем самым Рим как бы снимает с себя добровольно взятую обязанность снабжать африканских нелегалов шенгенскими визами, а Париж снимает с внутрифранцузской повестки дня вопрос о выходе из Шенгенского союза, к чему Саркози начали настойчиво толкать правые сразу после попыток беженцев проникнуть во Францию из Италии. В продолжение темы материал Марианны Жерельевой.
Пока представители французских властей тщательно обходят тему возможного выхода страны из шенгенской зоны, к чему их все громче призывают местные правые во главе с Национальным фронтом. По словам Лорана Вакье, речь идет о применении к шенгенскому режиму некоего экстренного механизма торможения. Однако суть дела это не меняет. Похоже, механизм французы уже продемонстрировали на днях на франко-итальянской границе, заблокировав следовавшие из Италии поезда с беженцами из Туниса. Правительство Берлускони загодя снабдило их шенгенскими визами, что еще больше возмутило Париж. И хотя затем под давлением руководства ЕС и европейских правозащитников поездам был зажжен зеленый свет, французские власти добились своего. Тема единого шенгенского пространства уже вынесена на переговоры лидеров ведущих стран-членов ЕС. Ведь сама проблема беженцев никуда не девается. Из Италии в Тунис уже перебрались более 20 тысяч человек. из них большинство стремятся именно во Францию, где имеется крупная тунисская диаспора. По данным же Еврокомиссии, только из захваченных столкновениями Ливии в Тунис за последние недели бежали около 430 тысяч человек. Если они продолжат путь в Европу, ситуация станет неконтролируемой. Дополнительным катализатором напряженности в рядах ЕС выступают внутриполитические процессы. Обострение проблемы беженцев повышает рейтинг крайне правых националистических партий. Это заставляет и власти занимать более жесткую позицию и отстаивать национальные интересы посредством односторонних акций. В результате страдает согласованная политика Евросоюза, что в свою очередь еще больше обостряет проблемы, подчеркнула в интервью «Голосу России» Елена Пономарева, эксперт в области сравнительной политологии МГИМО МИД России.
Руководство ЕС находится в неком состоянии шока, они не могут ничего предложить интересного, нового, чтобы способствовало выходу из кризисной ситуации.
Эту ситуацию явно не просчитали в Брюсселе, когда прогнозировали последствия событий в Северной Африке. Дискуссии ведутся в основном вокруг квот на прием беженцев, восстановления пограничного контроля и других пожарных мер. Однако единая политика в отношении проблемы беженцев и нелегальных иммигрантов на уровне всего Евросоюза по-прежнему отсутствует, как это уже было в период балканских кризисов 1990-х годов. Тогда открытое вмешательство ЕС, НАТО и других институтов в дела региона породило аналогичные проблемы. Сейчас ситуация повторяется в еще больших масштабах. Есть основания предполагать, что на ужесточение позиции Николя Саркози особо повлиял беспрецедентный успех на выборах в Финляндии 17 апреля националистической партии «Истинные финны». И французские единомышленники в лице Национального фронта проявляют большую активность в проблеме беженцев. Лидер партии Марин Ле Пен даже посетила оккупированный тунисцами итальянский остров Лампедуза. И в Елисейском дворце опасается, что последствия притока ливийцев и тунисцев усилит позиции Национального фронта. Ведь Союз за народное движение Николя Саркози и партия Марин Ле Пен окучивают схожее избирательное поле правого толка. По данным газет «Франсуа» и «Ля Паризьен», за кандидата от Национального фронта на президентских выборах 2012 года уже готовы проголосовать до 23% французов, а беженцы все прибывают.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Голос России. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма? Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Ливия просит Россию созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Официальный Триполи утверждает, что западная коалиция подвергает бомбардировкам гражданские объекты Джамахири. Кроме того, ВС НАТО предприняли попытку ликвидировать Муаммара Каддафи. А это идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН и нарушает принципы международного права. Владимир Путин назвал попытки Запада ликвидировать Каддафи недопустимыми, поскольку суда над ним не было. Во время визита в Копенгаген российский премьер также предположил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. Ну а сегодня Путина ждут в Стокгольме. Там глава российского правительства встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, а также со своим коллегой Фредериком Рейнфельдом. Ожидается, что акцент во время переговоров будет сделан на сотрудничестве в сферах зеленых технологий, в которых шведы традиционно являются лидерами. Интенсивно развиваются связи двух стран в области телекоммуникаций, информационных, космических и нанотехнологий. Растут также объемы взаимных инвестиций. МИД Украины возмущен высказываниями Лукашенко. Белорусский лидер объясняет свое отсутствие на памятных мероприятиях в Киеве по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, сказал, цитата, «вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях». Конец цитаты. МИД Украины напомнил Александру Лукашенко, что личные оскорбления неприемлемы в общении между людьми. Особенно они неприемлемы, когда оскорбительные высказывания адресуются государству. Деятелям. Суд в Москве санкционировал арест всех подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына главы компании «Лаборатория Касперского». Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражу были взяты 61-летний Николай Савельев, его супруга Людмила, сын Николай и два его друга Алексей Устимчук и Семен Громов. Напомню, Ивана Касперского похитили 19 апреля. Спецслужбы смогли освободить молодого человека без единой пули и без выкупа. Операция прошла в минувшее воскресенье. В следующий раз «Оскар» будет вручен в феврале 2012 года. Церемония самой престижной кинопремии решением Американской академии киноискусств состоится 26 числа. Академики объявили сегодня, что имена претендентов на статуэтки будут объявлены в последних числах января. Напомню, что последний раз церемония вручения «Оскаров» проходила 27 февраля.
Голос России. РУВР.РУ. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», у микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема – психологическая подготовка космонавтов. Психологи «Звездного городка» накопили уникальный опыт по поддержанию психического состояния космонавтов на МКС, а ведь круг проблем поведения и работоспособности в сложных условиях очень широк. Повреждающее влияние на психику человека оказывает как сама необычная окружающая среда, так и замкнутое пространство и действие токсических веществ в воздухе станции и малые дозы космической радиации. А нужно еще и учитывать проблемы психосоциальной адаптации членов экипажа. Психологи разъясняют космонавтам методы психологического самоконтроля, самокоррекции своего поведения, помогают освоить определенные приемы и техники, которые дают возможность использовать силу стресса себе во благо. Благодаря ним космонавты могут в экстренных случаях взять ситуацию под контроль и принять взвешенное решение. Вообще, наша отечественная психологическая школа подготовки к полетам настолько сильна, что к ней применим термин «золотой стандарт» в психологии. Сегодня гостем нашей программы будет старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Но сначала сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Более полувека готовят космонавтов к полетам врачи «Звездного городка». Под их вниманием идут испытания на центрифуге, в барокамере, гидролаборатории и на тренажерах, имитирующих космические аппараты. В программе и тренировки на выживаемость. Зимой они проходят в подмосковном лесу, летом в Севастополе, на базе Черноморского флота. Говорит летчик-космонавт, герой России Геннадий Павелко.
Тяжело сказать, что это невыносимо. Нет, конечно. Тем более, вы же видите, инструктора рядом, наши врачи здесь рядом. Смысл всех тренировок – человека не измотать и не замотать, а дать ему навык очень хороший, такой устойчивый, положительный. Потом в случае, конечно, очень серьезной ситуации тренировки прекратят. Чувствую, что есть за бортом люди, которые могут помочь, всегда придут на помощь.
Главный критерий, конечно же, здоровье. Еще при наборе первого гагаринского отряда из 3000 кандидатов врачи выбрали всего 20 человек. Повлиять на полет может любая мелочь, объясняет врач Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
Все что угодно. Вы понимаете, даже такие вещи, как травма. Да, мы проводим профилактическую работу с целью элиминации этого фактора, то есть снижения травматизма. Элиминация – исключение. В зимнее время это обеспечение специальными накладками на подошву, рекомендациями избегать скользкой поверхности, не пользоваться велосипедами, что у нас любят делать иностранные космонавты и участники космического полета, туристы.
Здоровье – фактор решающий, но не единственный. Сергей Павлович Королев особенно выделял психологическую устойчивость, выдержку и уверенность в себе. Качество, которое на тренажерах не измерить. Никто не знал, как новая неизведанная среда повлияет на психику космонавтов при первом полете. Говорит Ольга Шевченко, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем, психолог проекта «Марс-500».
Любое психологическое воздействие тащит за собой всю физиологию, всю соматику. Поэтому сказать, что это просто психология, это значит не сказать ничего. Потому что состояние счастья, у вас меняется гормональный фон. Гормональный фон тащит за собой изменения функций сердечно-сосудистой деятельности, мозговой деятельности. Если у вас депрессия, через гормональный фон, через железо внутренней секреции, соответственно, изменяется состав крови, и печени, и почки, и все, может просто произойти полный дисбаланс организма.
Дело не только в огромных стрессах, которые испытывают космонавты, рассказывает Александр Васин, врач-психолог, начальник отдела психологии Центра подготовки космонавтов.
У экипажа есть свой доверенный психолог. Специально эта должность была создана для того, чтобы космонавт мог всегда поделиться своими впечатлениями, поделиться своим состоянием психологическим и, если необходимо, найти поддержку. Доверенный психолог как бы имеет право присутствовать на любой тренировке и наблюдать, как ведет себя космонавт.
Говорит летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.
Я не думаю, что просчитываются именно все риски, иначе не было бы каких-нибудь нештатных ситуаций. Но на сегодняшний день советская и российская космонавтика практически избежала очень многих рисков. И если посмотреть, что риски именно по поведению человека на орбите, именно, они были считаны разы, и многие из них вовремя парировались, опять же, благодаря психологам, которые есть на Земле.
Пока идет подготовка к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, ученые продолжают изучать возможности человека. Например, как экипаж справится с психологической нагрузкой в замкнутом пространстве космического корабля. Марсианские эксперименты доказывают, опасность возникновения нештатных ситуаций сильно преувеличена, говорит старший научный сотрудник Российского института культурологии Российской академии наук Леонид Китаев-Смык.
Человек – это самое адаптируемое животное. И поэтому, прилетев на другую планету и испытав, кто-то, может быть, сначала легкие там недоумения, страх, может быть, даже чуть-чуть, потом непременно радость, новизны, они приспособятся и будут там благополучно работать. Тем более, что я надеюсь, туда пошлют людей, проверенных психологически, таких, которые будут обладать и самодисциплиной, и совместимостью психологической друг с другом. Конечно, могут быть разные казусы, может туда попасть человек какой-нибудь, но у которых изменится психика. Но это уже сюжеты для фантастических романов.
Пока психологи помогают космонавтам здесь, на Земле. Однако, скорее всего, в составе будущей экспедиции к Марсу будет и штатный психолог, чтобы увидеть Красную планету и не сойти с ума. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Ростислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Борисович, я знаю, что вы сами проходили подготовку в отряд космонавтов в 64-м году, по-моему, да, вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым.
Было такое. Ну, это, наверное, иллюзорное понимание того, что такое космос. Поэтому очень быстро одумался. И стал работать там врачом.
Но почему все-таки приняли такое решение стать психологом?
Жизнь интереснейшая была, поэтому и стал практическим психологом. Как так получилось, что вот я 63-й год, практически 9 месяцев бывал в командировках. А время было сложное, суровое, секретно. Нас везде и всюду сопровождали какие-то странные люди. Которые бдели, ну, естественно. А ребята были молодые, красивые, могучие. Ну, поэтому случались всякие, конечно, житейские ситуации. И приходилось выкручиваться. Чтобы выкрутиться так, чтобы все были в выигрыше, надо было напрягаться. Вот поэтому и стал психологом.
Вы называете космонавтов танцующими в оковах, сравнивая их с бизнесменами.
Да, действительно.
По степени испытываемых стрессов каждодневных, переживаний. Да. Сейчас у каждого экипажа есть свой доверенный психолог, который помогает им справляться.
Формально да, а по сути нет. Потому что, если говорить серьезно, то профессия очень редкая. Дефицит большой.
А сколько всего психологов работает? ЦПК.
Ой, сложно сказать, поскольку я сейчас ушел из лаборатории и отдела, который когда-то возглавлял и создавал. По-моему, сейчас там 1-2 человека и все.
Всего-навсего?
Да, к сожалению. Тяжелые времена.
А в чем работа заключается психолога с космонавтами? Специфика интересна.
Мой учитель, человек, которого я чрезвычайно уважаю, и чем больше я живу на свете, тем больше мое преклонение пред ним, Федор Ильич Горбов, собственно, начальник космической психологии, он определял работу психолога так. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, пожалуй, и все. А вот для того, чтобы знать, нужно, конечно, много попотеть, чтобы увидеть сущность души работающего человека. Почему я его называю космонавта, танцующим в оковах? Потому что он все время при выполнении программы полета должен действовать. Временное и пространственное закрепощение, по сути дела, есть вот те оковы, в которых он и живет, и наслаждается, тем не менее, жизнью. Я почему говорю бизнесмены? Потому что это люди, которые все время ведь рискуют, и величина степени риска там огромна. Так вот, их это сравнивает. Но у абсолютного большинства людей не совсем правильное понимание того, что же такое стресс. Хотя, конечно, Ганс Илье, который это название дал явлению, которое сопровождает жизнь человечества уже несколько десятков лет, понятие такое – это некая автоматическая реакция систем человеческого организма на какие-то экстремальные и сложные ситуации и условия. Важно, что стресс – это всегда не только реакция, но и отношение человека. А если отношение, то это всегда ведь интерпретация, расшифровка какого-то события, ситуации и далее. Вот в народе недаром говорят, для кого война, для кого мать родная. Да? Mm-hmm. Мы в процессе этих 50 лет, пока существует центр, пытались довести до сознания космонавтов вот эту главную идею. В основе отношений все же всегда слово ведь лежит, да? Сначала было слово, и слово было у Бога, и словом было Бог. Так вот, все, что касается аутотренинга, мантр, молитвы и так далее, в основе имеется слово. И, конечно, расслабление. Почему? Потому что в понимании Ганса Силье стресс – это напряжение. Когда человек вот так вот скукошивается от излишних степеней свободы, который включается в этот процесс, по сути дела, превращение его из активного субъекта жизни, деятельности, личности, вот в нечто такое, что начинает превращаться на глазах в вещь. И никакой субъективности. Правильное понимание этого дает возможность и находить соответствующие методы воздействия на самого себя для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, состоянии, работоспособным. И, в общем-то, танцевать в этих оковах легко и радостно.
То есть стресс, получается, иногда даже может быть полезен для человека, состояние стресса?
А где вы найдете нынешнюю жизнь? И проявление стресса может быть бесконечное множество. И обстоятельств, условий, причин, которые вызывают. Да? А вот эта реакция все же, она будет отличаться в зависимости от понимания ситуации и интерпретации этой ситуации. Вот это очень важно.
Ростислав Борисович, а вы уже где-то 50 лет работаете, да, в Центре подготовки космонавтов?
Нет, начало это Институт авиационной космической медицины, 62-й год.
Почти 50 лет.
Почти, да, это верно.
Много раз отстраняли от полетов космонавтов именно по психологическим причинам?
Немного. И это, с моей точки зрения, следствие того, что за это время была выработана достаточно стройная и эффективная система отбора, подготовки и психопрофилактики космонавтов. То, что у нас получило наименование психологической поддержки космонавта. К чести―― собственно говоря, специалистов космической медицины и космических психологов. И прежде всего вот Федора Чегорбова, его сотоварищей, последователей, учеников. Мы за 50 лет не имели ни одного случая, когда бы мы ошибались в отборе. У нас были неприятности. У нас было несколько полетов, которые были закончены по так называемым медицинским показаниям.
Но вы нам раскройте секрет, что это было?
Нет, просто хочу сказать, что одним из очень важных факторов неблагоприятных, которые попадает человек в космическом полете, особенно в длительном, является астенизация организма человека.
Что это значит?
Астеничный – это значит сильный. Астеничный – значит не сильный.
Слабеющий?
Это такое состояние, да, человека, когда он не способен выполнять какую-то важную
работу.
То есть в итоге он, так сказать, доводит сам себя до этого состояния чаще всего. Все же главное – это возможность человека адаптироваться ко всем этим условиям и стиль адаптации. Три стиля выявляются в космических полетах. Так называемый конструктивный стиль, когда человек может себе, по сути дела, позволить все. Как говорится, человек царь зверья. Но таких людей очень мало, на самом деле. Затем достаточно большая группа равновесных, это условное название, но рефлексивных равновесных. И, конечно, определенная группа, которая деструктивна в стиле адаптации. Ну, это всегда заболевание какое-то, это всегда расстройство. В числе всех этих полетов у нас были такие ситуации. Эти ситуации были, в общем-то, связаны, конечно, с развитием в условиях полета заболеваний. И, к великому сожалению, думаю, что не только в те времена, но и сейчас лечить в условиях полета длительного такие заболевания, с которыми пришлось нам столкнуться, а это почечная колика, урологические заболевания, в общем-то, не представляется возможным. К сожалению, мы еще, по большому счету, лечить в условиях длительного полета не можем. Это не исключает того, что огромное количество мелких травм было и так далее в полетах. И космонавты сами себя, так сказать, рекомендации, которые давали врачи. Да. Три раза, собственно, были все же такие ситуации, которые заставили принять решение о досрочном прекращении полета.
Руслан Борисович, а какие-нибудь методы придумывают психологи Центра подготовки космонавтов для того, чтобы на МКС себя чувствовали нормально?
Ну, естественно, придумывают.
Ну, что,
ну, это даже некие модели подготовки. Конечно. Ну вот обязательное условие для прохождения ныне отборной комиссии, это очень жесткий метод, который мы применяем. Это трое суток бессонница при выполнении жестко регламентированной работы.
Это что, возможно?
Так называемый режим непрерывной деятельности.
Это реально?
Это реально, а как же? Все космонавты последних наборов, раньше мы это только делали для военных космонавтов, это очень серьезная проба функциональная на нервно-психическую устойчивость человека. И эта проба имеет и диагностическое, конечно, значение, прежде всего. Но и это то, что человек получает уверенность в себе.
Это самое
одно из самых главных, собственно говоря, вот свойств космонавта, это все же самостоятельность, знание самого себя и уверенность в себе. А вот вся система подготовки и дает ему такую уверенность в себе.
Насколько они спят-то после такого эксперимента?
Ну, вопрос интересный, закономерный. Но спать мы тоже не даем им волю, ограничиваем. Ну, 10 часов после выполнения 72-часового режима непрерывной деятельности, он вот 10 часов спит, и после этого мы ведем его на центрифугу, и он должен осуществить пуск с орбиты. Вот.
Мне уже расхотелось быть космонавтом.
Это, собственно говоря, очень сильная, очень мощная проба на прочность человека во всех его ипостасях и на всяческих уровнях, начиная, грубо говоря, от микроскопического и клеточного, кончая таким понятием, как мировоззрение, как морально-нравственное состояние человека, как душевное его состояние, духовное, интеллектуальное и так далее, и так далее.
А какие еще модели вы сказали?
Значит, обычно ведь стресс вызывает реакцию какую? Испуг, скукошение и так далее. Вот мы учим человека владеть свои эмоции с собой. Какой метод и средства? Парашютная подготовка. Ну, не такая, как это обычно ведется и делается в аэроклубах. Но в условиях парашютного прыжка, свободного падения и при парашютировании заставляем человека выполнять определенную работу. Причем интеллектуального плана и работу, связанную с владением кондиционными соответствующими своими способностями.
Мне кто-то из космонавтов рассказывал, что во время прыжка врачи заставляют давать интервью, как бы делать репортаж.
Обязательно. Да? Это огромная специфика. Космонавт – это всегда репортер. А хороший репортер должен быть предельно четок, краток, ясен и давать достоверную информацию.
На Землю.
Естественно.
Понятно.
И, по сути, репортаж – это что? Это организация мыслительных процессов в ситуациях неопределенности. А человек должен отразить эту ситуацию так и передать эту информацию на Землю, чтобы люди быстро могли сориентироваться и использовать эту информацию во благо.
Угу.
Вот почему я повторяю еще раз вот эти замечательные слова своего учителя. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, собственно говоря, это девиз психологов ЦПК.
Рислав Борисович, а я хочу спросить у вас, поскольку у вас такой огромный стаж работы, скажите, космонавты первого отряда, первого набора, они отличались по своей психике от нынешних?
Вы знаете, это очень сложный на самом деле вопрос. Надо определиться, а что мы понимаем под психикой. Это во-первых. Во-вторых, очень сложно сравнивать в течение этих 50 лет с космонавтов. Это ж несколько поколений. У нас уже 15 наборов прошло. С моей точки зрения, работает общечеловеческий закон, несмотря на то, что существует противоречие между отцами и детьми, наши дети должны быть лучше нас.
Дети еще учатся все-таки на ошибках родителей во многом.
Но цель подготовки космонавтов. И сами космонавты передают свой личный опыт. И это очень важно. Все инструктора, методисты, преподаватели, естественно, тоже трансформирует этот опыт так, чтобы можно было передать его молодежи.
Ну, скажите, все-таки, какой самый подходящий темперамент для космонавта? Холерик или меланхолик?
Так, был очень крупный, симпатичный ученик Ивана Петровича Павлова, Борис Михайлович Теплов, который вообще-то не считал меланхолический темперамент слабым. Конечно, все же сангвинический темперамент, он наиболее свойственен основному большинству космонавтов. Легче людям с таким темпераментом осваивать эту профессию и жить в этой профессии. Ну, и если уж так мы с вами разоткровенчились, я вам скажу, что, по сути, за все время нашей работы все же один представитель космонавтов с меланхолическим темпераментом, хотя на самом деле это всегда смесь, он все же побывал в космосе. Ну, после этого для него космическая жизнь активное, все же закончилось. Если говорить о высочайшем профессионализме, то свидетельством является количество полетов, которые выполняет человек.
Ага.
Это все не так просто, ведь, понимаете? Общество должно доверять людям, а каждый последующий полет – это особое доверие такому человеку.
Так поэтому женщин в космос не пускают, Ростислав
Борисович? Значит, что касается женщин в стране, где основной закон – это домострой,
это женщина.
Нет, женщина при всем при том знает свое место. Значит, в общем-то, ситуация, конечно, изменилась, и женщины пытаются стать мужчинами. А мужчины – женщинами. К чему приведет эта жизнь, я пока сказать не могу. Предположительно, к хорошему не приведет.
А психологически кто сильнее, женщина или мужчина? Со стрессами кто лучше справляется?
Личного опыта изучения этой проблемы не имею. Но эволюционный взгляд, исторический, в общем-то, приводит нас к тому, что женщины – это не слабый, а сильный пол.
Да. И все-таки женщин-космонавтов у нас в России было. Три.
Да?
Вот сейчас только четвертая готовится.
Готовится и выполнить полет – это разные вещи. Готовилось много.
Много, да.
Но не состоялось.
Не всех пустили.
А может, даже и хорошо.
Спасибо большое, Ростислав Борисович. Я благодарю вас за удивительную и интересную беседу. У нас в студии был старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский.
Космическая среда.
Ну а далее в продолжении темы в новостях космонавтики мы расскажем вам, как пережил экипаж эксперимента Марс-500 последнюю нештатную ситуацию и что везет на МКС космический грузовик «Прогресс».
Студия «Роскосмос». Новости.
Моделирование нештатной ситуации, имитирующей высокую степень автономности экипажа, завершилось в рамках эксперимента «Марс-500». Примерно неделю назад экипаж потерял связь с ЦУПом. На время моделирования этой нештатной ситуации наземные службы поддержки прекратили передачу экипажу радиограмм, видеосообщений, личных писем и информационных новостных блоков. Также была отключена телемедицинская система. Однако в целях обеспечения безопасности экипажа не отключалась аварийная связь и камеры видеонаблюдения. В течение недели экипаж самостоятельно составлял распорядок дня и принимал решения по реализации программы эксперимента. В качестве методов исследования реакции экипажа и ЦУПа на данную нештатную ситуацию были использованы индивидуальные актиграфы, видеонаблюдение и анкетирование. Своим мнением делится летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев.
Если говорить об эксперименте Марс-500, часто задают вопрос, а вот это является тренировкой к полету на Марс, подготовкой к полету на Марс, а какие процедуры они там отрабатывают. Тренировка, когда мы говорим про тренировку, мы говорим о тренировке с какой-то аппаратурой, по какой-то программе, с какой-то конкретной матчасти. Сейчас еще пока матчасти нет, программы нет, аппаратуры нет. Поэтому это хороший эксперимент, который изучает поведение малых групп в замкнутых объектах. И когда говорят, а будет ли он полезный, да, наверное, для длительных полетов, будущих космических полетов он может быть полезен. Эти данные, несомненно, будут полезны. Мало того, я считаю, что они будут полезны для полярников, которые там зимуют на зимовке вместе. Для тех людей, которые так в машине будут ехать долго и много часов проводить вместе, что как они, есть какая-то закономерность поведения этих людей. Вот все эти закономерности можно изучать вот теперь.
Высокая автономность в ходе межпланетного полета вполне возможна и может быть обусловлена физическими факторами, например, вспышкой на Солнце, которая может вызвать достаточно продолжительное полное прекращение связи экипажа с Землей. В то же время особенности взаимодействия в контуре экипаж ЦУП являются малоизученными. Можно предполагать, что в случае длительного прекращения связи появится как ощущение потери контроля над ситуацией, так и облегчение от отсутствия такого контроля. Ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс-М»